Дорогие братья, приветствую вас. Рад быть вместе с вами. Надеюсь, что вы также получаете большое ободрение, большое наставление. Знаю, что, наверное, как и я, вы тоже испытываете некое обличение, в котором мы находим через нашего брата Александра Строка. И, собственно, для этого мы здесь, для этого существуют конференции, чтобы получать это и обличение, и наставление. Я, в свою очередь, хотел вместе с вами размышлять над текстом Писания Евангелия Марка, 3 глава. Давайте мы откроем 3 главу Евангелия Марка и прочитаем с 13 стиха. 3 глава Марка, с 13 стиха. «Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему, и поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Завидеева, Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Воанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова, Алфеева, Фадея, Симона, Канонита, Иуду Искариотского, который и предал его». Братья, я не хотел бы сегодня говорить или не думаю, что я скажу что-то особенное. Скорее всего, я буду говорить об обычных вещах, о том, как Христос подходил к выбору служителей. Я назвал свою проповедь «Сотрудники Иисуса», потому что каждый из учеников и являлся таковым, сотрудник, то есть трудился вместе с Иисусом. Евангелисты говорят, что Иисус, кроме 12, выбрал еще 70 учеников, и сказано, Он посылал их туда, куда Сам хотел идти. Он был ограничен во времени, Он был ограничен в физическом отношении, поэтому Ему нужны были люди, которые пойдут вместо Него совершать то служение, которое Он совершал здесь на земле. Не случайно апостол Петр, и мы слышали эту проповедь Александра, он говорит, «Я сопастырь вам, а Христос пастыреначальник». И вместе мы пастыри, да, мы вместе призваны делать одну работу с Иисусом. Это Его работа, которую Он совершает через нас. Вот почему мы говорим о нашем служении, как о сотрудничестве с Иисусом Христом. Я хотел бы предложить вам 6 принципов, которые использовал Иисус Христос в выборе служителей. И я уже сказал, что, может быть, вы не услышите чего-то особенного, но есть возможность оценить себя, оценить свое служение, оценить свои подходы к служению и выбору служителей. Вот эти 6 принципов. Давайте мы обратимся к первому принципу и увидим. Ответственное решение принимается не за столом переговоров, а в молитвенном предстоянии. Это один принцип. Ответственное решение принимается не за столом переговоров, а в молитвенном предстоянии. Как всегда, Марк очень краток в своем повествовании и даже лаконичен. И мы читаем, что потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел. И кажется, для чего был Христос на этой горе? Почему Ему нужно было взойти на эту гору? Другие евангелисты пишут об этом, что Он пришел туда для определенной цели. Он всю ночь пробыл в молитве, прежде чем избрать учеников. И действительно, Священное Писание говорит, что в очень сложные моменты его служения Господь особо уделял внимание молитве. Казалось бы, Иисус Христос, являясь Богом, собственно, мог это сделать и без молитвы. Согласитесь, потому что Он знал сердца учеников. Как бы мы сказали по-человечески, Он видел их насквозь, кто они, что они собой представляют, как они будут вести себя после избрания. И, конечно, мы знаем, что Он знал Иуду. Для чего он молился? Не имея, казалось бы, нужды в этом, тем не менее Иисус Христос очень огромное внимание уделял молитве. Так мы видим молящегося Христа, когда Он должен был быть явлен миру, и Дух Святой сошел на Него во время молитвы. Мы читаем Луки 3 глава, 21 стих, да? Когда сошел Дух Святой? И когда молился, Дух Святой сошел на Него. Это для Него очень важный момент, и Он пребывал в молитве. Когда толпы народа истощали Его силы, и враги ополчались против Него, Он уединялся для молитвы, потому что нуждался в этом общении со Своим Отцом. Когда наступил решающий момент в Его служении, ученики должны были ясно представлять, за кого они почитают Иисуса, и выразить это в своем исповедании. Он тоже провел ночь в молитве. Для Него это было важно. За кого вы Меня почитаете? Вы со Мной или с этими толпами народа? Очень важно, кому доверить это служение. И Христос провел всю ночь в молитве. И, конечно же, когда оскудевала вера учеников, Он говорил: «Я молился о тебе, Петр». Когда они не могли противостать искушению, а Сам Он был в сильном борении перед смертью, что Он делал? Он взывал к Отцу в молитве, так что пот Его был, как капли крови. Действительно, братья и сестры, Иисус Христос уделял особое внимание молитве вообще в своей жизни и непосредственно, когда вопрос стоял выбора служителей, выбора сотрудников. И, конечно же, слова, которые мы очень часто цитируем, они принадлежат самому Христу. Помните, жатвы много, а делателей мало. Что нужно делать? Идти искать? Молите Господина жатвы, чтобы Он выслал делателей на жатву свою. Вот главный принцип, который приводит Иисус Христос. Мы можем искать служителей, мы можем взращивать служителей, но главный принцип – молите Господина жатвы, чтобы Он выслал делателей на жатву свою. И нужно отметить, что ученики научились этому важному принципу. Прежде чем избрать недостающего после смерти Иуды апостола, очень много времени они провели в молитве. Помните, да, около 120 братьев и женщины были с ними. Что они делали? Молились. И когда встал вопрос о избрании недостающего апостола, они, помолившись, бросили жребий. Это принцип, который указал им Иисус Христос. В 6 главе «Деяния апостолов», когда стал вопрос, что необходимы диаконы для служения, кажется, что апостолы предлагают сделать церкви это самостоятельно, выберите из среды себя. Но если мы внимательно читаем этот текст, то они говорят: а мы прибудем в чем? В молении и в служении слова. Пока вы будете избирать из среды себя, мы будем молиться об этом. И когда церковь поставила этих служителей, сказано: и помолившись, они возложили руки и благословили их. Апостолы, мы читаем в 13 главе Деяний, находились в посте и молитве. И когда они находились в посте и молитве, что произошло? Дух Святой сказал: отделите Мне двоих, Варнава и Савла. Отделите, потому что Я хочу их послать. Вот ответ на ваши молитвы. Вот ответ на ваши запросы. Я хочу, Я, Дух Святой, хочу, чтобы они пошли на дело. Это главный принцип, которым руководствовался Иисус, которым руководствовались апостолы и которым должны руководствоваться мы. Если вам известно из истории, что в 19 веке в Англии, а именно в городе Уэльсе, произошло великое пробуждение. Настолько великое, что мы не можем себе представить. Историки пишут, что даже кабаки все опустели. Не стало пьяниц, не стало убийств и разврата на улицах. Так сильно Слово Божие касалось этих людей. Мы действительно называем это пробуждение. Но с чего оно началось? Месяц братья уехали на остров и молились. И тогда Бог указал, кто должен проповедовать, кто должен быть тем инструментом, через которого Бог делает пробуждение. И таким человеком стал Иван Робертс. Ответ на молитвы. Братья, я бы хотел задать этот вопрос себе, задать вопрос вам. Может ли кто-то из нас сказать, когда-то церковь мне сказала, ты ответ на наши молитвы, ты тот, на которого указал мне Господь. Мы много молились, и Господь послал нам тебя. Кто может с уверенностью сказать об этом? К сожалению, сегодня практика бывает абсолютно другой. Да, церковь молится, да, мы молимся, чтобы Господь послал нам служителей, но как происходит сам выбор? Мы пытаемся практиковать демократию. Мы считаем, что церковь должна выбирать служителя демократично, и я не против всего этого. Но какой бывает результат? Происходит голосование, 58-60 голосов против 40, а потом что? А потом начинается противостояние. Эти 20-10-40% недовольных не считают, что этот служитель является ответом на их молитвы. Начинается борьба, начинается противостояние, и доходит до того, что служитель слагает свои полномочия, говорит, я так больше не могу. Почему это происходит? Потому что не выполняется главный принцип, который показал Иисус Христос. Конечно, мы можем ссылаться на нездоровость церкви, мы можем ссылаться на нездоровость отдельных членов церкви, но главный принцип остается главным. Ответственное решение принимается не за столом переговоров, а в молитвенном предстоянии. Пусть брат меня простит, я приведу пример. Мы вчера разговаривали с ним, он говорит, я бегаю к одному брату, к другому, приглашаю себе в церковь, мне нужны помощники, но что-то срывается, что-то не получается. И потом я остановился и думаю, слушай, а почему ты взял на себя роль Духа Святого? Этим должен заниматься Бог, этим должен заниматься Дух Святой. И это та действительность, которую мы имеем сегодня. Итак, главный принцип, который показывает Иисус Христос, ответственное решение принимается не за столом переговоров, а в молитвенном предстоянии. Второй принцип. Инициатива призвания принадлежит Богу, а не человеку. Мы прочитали, потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. Мы обращаем на это внимание, фраза «призвал сам к себе, и кого сам хотел» подчеркивает его божественную волю и его инициативу в призвании. Не ученики сказали «мы пойдем за тобою», хотя и такое было. Помните тот случай, когда один из книжников подошел к Христу, «Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Какой ответ он услышал? «Лисицы имеют норы». Птицы небесные гнезда, а сыну человеческому негде преклонить голову. Взвесь, почему ты хочешь идти за мною? И вообще ты понимаешь принцип хождения за мною? Естественно, как я уже сказал, что за Христом следовало много людей, и даже некоторые напрашивались к Нему в ученики, но стать Его учеником и апостолом было дело призвания. Ибо Христос решает, кто должен быть в числе 12. Впоследствии Христос прямо скажет, не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и плод ваш пребывал. Писание особое внимание уделяет призванию. Именно призвание определяет наше служение. Призван ли я на это служение? Призывает ли меня Господь на это служение? Или я сам поставляю себя? Или я сам вызываюсь на это служение? Конечно же, есть такие случаи, особенно в Ветхом Завете мы читаем, что о некоторых служителях, в частности пророках, Господь говорит, как о самозванцах, я не посылал их и не давал им повеления, но они пошли. Иеремия 14 глава, 29 глава. Это самозванцы, Господь, я не посылал вас. И такое может случиться и в наше время. Господь кому-то скажет, я не посылал тебя. Ты сам нашел себе служение, ты сам выбрал для себя это служение. Призвание должно выразиться, во-первых, во внутреннем побуждении. Помните, вчера мы слышали, да, кто из епископства желает, доброго дела желает. И брат заострил внимание, это не мое желание, это желание, которое вызвано Духом Святым. Помните слова Иеремии, который говорит, «И подумал я, не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его, но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его». И не мог. Иеремия 20 глава 9 стих. Вот это побуждение внутреннее. Я бы хотел этого не делать, я бы хотел не говорить, но не могу, потому что огонь в костях моих, внутри мои. Это побуждение от Духа Святого. И это мы называем призванием. Призвание также должно было быть подкреплено даром Духа Святого. И мы читаем в Священном Писании, что это также главный принцип. Помните 12 глава Коринфянам, где апостол Павел говорит о распределении даров, в котором участвует Дух Святой, о распределении служения, в котором участвует Господь, и о результатах, которые дает Бог. Да? Дух один, дары различные, но Дух один, служение различное, но Господь один, и результат различный, но Бог один, да? Таким образом, мы видим, что Дух Святой наделяет дарованиями, а Господь определяет, где эти дары были, должны быть применены. Таким образом, недостаточно иметь внутреннего желания. Я хочу быть служителем, я хочу совершать это служение. Оно обязательно должно быть подкреплено даром Духа Святого, по-другому не может быть. Если Господь призывает тебя к служению, то Он обязательно дает тебе дарование. Мы об этом чуть попозже больше поговорим. И, наконец, призвание должно быть подтверждено церковью. Иначе не может быть. Очень часто мы говорим, у меня все есть, у меня есть и побуждение, и даже, на мой взгляд, дар Духа Святого для этого, я имею способности, одного не хватает. Церковь не может подтвердить это. Церковь не видит во мне служителя. Братья, скажу откровенно, такого не может быть, потому что Господь заботится о всем. Он посылает призвание, побуждение, Он наделяет даром святым, и церковь, которую Он создал на земле, да, она должна подтвердить это. Это принцип, который мы находим в Священном Писании. Почему так важно призвание? Почему мы говорим, что инициатива призвания принадлежит Богу, и мы должны чувствовать в себе это призвание? Церковь должна подтвердить это призвание, потому что призвание Богом на служение, во-первых, придает авторитет служителю. Помните, сколько апостол Павел защищал свое апостольство, да? И главным его аргументом было не от человеков и не через человека, от самого Господа. И когда-то он говорил, для меня очень мало значит, как судите обо мне вы. Кажется, ему безразлично мнение людей. Но главное ударение, которое он ставил, я избран Богом, и вот мои доказательства. Действительно, когда меня избирает Бог, у меня есть некий авторитет для совершения служения. Когда я сам вызываюсь на это служение, есть много причин быть разочарованным. Иногда я говорю тем, которые, может быть, недовольны моим служением, я говорю, знаете, все вопросы к Богу. Я с удовольствием могу оставить прямо сейчас это служение, если вы решите этот вопрос с Богом. Потому что я убежден, что это место, которое определил для меня Бог. И я услышал это подтверждение через церковь. Поэтому все вопросы к Нему, вопросы к церкви, но не ко мне. Да, я человек, как мы говорим, обложен немощью, у меня есть свои недостатки, я должен обращать внимание на какие-то замечания. Но когда стоит вопрос ребром, все вопросы к Богу, потому что Он призвал меня на это служение. Призвание Богом помогает сохранить твердость и постоянство в служении, остаться верным и даже в страданиях. Помните слова апостола Павла 2 Тимофею 1:12. «Я поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников. По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на онный день». Да, служение сопряжено с определенными трудностями и даже страданиями. Когда мы изнемогаем и готовы оставить это служение, как мы бы сказали, бросить это служение, но только призвание Богом помогает нам оставаться на этом месте. Как Павел говорит, я знаю, в кого уверовал, и я поставлен Богом, поэтому у меня нету права дезертировать. Это призвание от Бога. Призвание позволяет апеллировать к Богу, когда делается невыносимо. Помните, Моисей так делал. Когда, мы бы так сказали, достали его, да, народ вот своим ропотом, своими всякими придирками, он жалуется Богу, не могу нести я самостоятельно это бремя. Господи, помоги. Ты возложил, и кто, как не ты, можешь помочь мне в этом? Да, и мы знаем ответ Господа. Вот 70 человек, стань, позови их, я дам Духа Святого, и они помогут разделить твое бремя. Именно уверенность в том, что мое призвание не от людей, мое призвание не от самого меня, а от Господа, помогает нам стоять в этом служении. И это главный принцип, который мы видим в Священном Писании. Итак, мы увидели те принципы, которые Господь показывает нам вот в этом простом избрании учеников. Ответственное решение принимается не за столом переговоров, а в молитвенном предстоянии. Инициатива призвания принадлежит Богу, а не человеку. И еще один принцип мы видим в следующих стихах. Ответственность возлагается на испытанных. Смотрите, мы прочитали, «Он взошел на гору, позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему, и поставил из них 12, чтобы с ним были и чтобы посылать их на проповедь». Но если вы читаете ранние тексты, то увидите, что каждый из этих учеников уже был призван. Согласитесь, да? Мы читаем о Матфею, буквально 2 глава, 14 стих. «Проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему, следуй за мною. Ученики Иоанновы, которые увидели Иисуса Христа и пошли, последовали за ним, и они тоже стали призванными. Но нужно было определенное время, чтобы эти ученики показали себя, показали верность свою». А именно так Иисус Христос подходил к избранию учеников. Мы знаем, по крайней мере, что несколько учеников, Петр, Андрей, Иаков, Иоанн, Филипп и Матфей, они были действительно сначала призваны следовать за ним, а потом из них Господь избрал тех, которые составили бы вот эту группу 12 учеников, на которых он возложил особую ответственность. Кроме этого, если мы читаем повествование Матфея, он делает некое разграничение, сказано, вот 12 учеников, а потом говорит, из них он поставил апостолов. Вот эта разница ученик и апостол. На мой взгляд, здесь имеется действительно существенная разница. МакАртур, комментируя эти стихи, пишет, ученик значит учащийся, изучающий что-либо, находящийся в обучении у кого-либо. Апостолы – уже обученные представители, посланы с какой-либо миссией. Эти два слова подчеркивают разные аспекты их призвания. Ученики были призваны, обращены, и потом Господь возложил на них особую миссию, особую ответственность быть апостолами. И помните, уже впоследствии никто не имел права причислять себя к группе апостолов. Да? Определенные характеристики, определенные принципы для этого были изложены. Таким образом, мы делаем вывод, братья, что принять на служение может только испытанный человек. Об этом пишет апостол Павел, мы читаем в том же послании Тимофею, что служитель, который избирает, не должен быть из новообращенных. И дальше он говорит, таких надобно прежде испытывать, потом, если бесспорны, допускать до служения. Ответственность возлагается на испытанных. Те, которые уже прошли какой-то определенный промежуток времени в служении, которые показали себя, подтвердили свое призвание своим служением, и тогда на них возлагается ответственность. Я помню свой опыт еще в 92-м году. Мне было еще только 25 лет, когда я был избран на служение пресвитера. Мне посчастливилось учиться в Московском институте, где преподавателем гомилетики был Алекс Монтойя, знакомый вам проповедник, да? И тогда впервые я узнал, что такое экспозиционная проповедь. Я всей душой принял это для себя, вдохновленный приехал в церковь. Ну и как молодой, конечно, я мог сказать, теперь я вас научу, теперь я покажу, как правильно проповедовать. И у меня были все права на это, потому что я, как пастор, составлял график проповеди, я ставил себя в этот график, ставил братьев. Но в тот момент я посчитал, что нужно поступить иначе. Я распределял, как казалось мне, справедливо. Кто-то должен говорить и в пятницу, как раньше было, да, пятница, служение, воскресенье, два служения, три проповеди, первый, второй, третий, да. И я равномерно распределял. Я и в пятницу говорю, я и утром воскресенье, и вечером, и также братьев, первый, второй, третий, то, что была равномерность. Проходит время, братья мне говорят, слушай, ну, ты, наверное, должен говорить в воскресенье, а не в пятницу. Хорошо, спасибо, братья. Я опять себя ставлю и первым, и вторым, и третьим, чтобы была равномерность, чтобы была справедливость. Проходит время, братья, говорят, слушай, ну, не гоже тебе говорить первым, тебе нужно говорить третьим. Ты должен, как пастор, говорить основную проповедь. Спасибо, братья. Люди увидят опыт служения и окажут доверие. Как мы говорим, это действительно принцип, который применял Господь в своем служении. Ответственность возлагается на испытанных. Дело в том, что когда каждый из нас пытается выпячивать себя и говорить, у меня есть способность, у меня есть все для того, чтобы совершать, я самый лучший человек, который вы можете только себе представить, происходит некое отвержение. Ты сначала покажи, на что ты способен, а тогда мы можем доверить тебе служение. Этот принцип употребил Иисус Христос, этим принципом руководствовались апостолы, и этим принципом должна руководствовать церковь, то есть мы с вами. Ответственность возлагается на испытанных. Давайте посмотрим на четвертый принцип. Сотрудники Иисуса должны ясно понимать свое предназначение. А в чем оно заключалось? Что должны были понять ученики, для чего Господь выбирает? Для чего они поставлены на это служение? И здесь апостол Марк, евангелист Марк ясно говорит. 14 стих, посмотрите. «И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь». Это главное предназначение сотрудника Иисуса Христа, служителя Божия. И здесь не надо много мудрствовать. Каждый служитель должен ясно представлять себе, мое предназначение заключается в двух главных вещах – быть с Ним и проповедовать. Я просто зачитаю толкование Райла, который говорит на этот счет. Во-первых, что значит быть с ним? истинный Божий служитель, как и апостолы, должен иметь близкие отношения с Господом, то есть постоянно быть со Христом. Такой служитель должен удаляться от мира, стремиться каждый день сидеть, как Мария у ног Иисуса, и слушать Его Слово. Он должен учиться у Христа, подражать Ему, наполняться Его Духом и идти по Его следам. Истинный служитель должен стремиться к тому, чтобы, выходя за кафедру, возвещать то, что сам видел и слышал. Согласитесь, это так, братья, да? И я уверен, что на каждой конференции об этом говорится. Служитель должен много времени посвящать общению с Богом, личным отношениям с Богом. Но, наверное, каждый раз, как и вы, так и я слышу эти слова, и это обличает меня. Я недостаточно уделяю этому время. Я недостаточно нахожусь в общении с Богом. Я недостаточно молюсь. Я недостаточно читаю Слово Божие для себя. Да, я готовлю для других Слово Божие, но для себя недостаточно. И это постоянно обличает меня. И мы постоянно мучаемся и говорим, ну, наверное, после конференции я уж точно приведу порядок в свои отношения. После конференции я точно буду уделять внимание этому, я буду выделять это время. Но приходят заботы и многое другое, и опять обличение наступает, когда мы вновь слышим об этом. Говорят, что в Китае солнце никогда не всходило, не застав миссионера Тейлора на коленях. Неудивительно, что при таких условиях китайская миссия пользовалась благословениями от Бога. Итак, мы должны знать свое предназначение. Во-первых, быть с Ним, иметь тесные отношения с Господом, а также знать, что мы должны проповедовать. Опять мнение или толкование Райла. Как и апостол, истинный служитель Христа должен быть проповедником. Проповедь – его главная задача, о ней он должен думать прежде всего. Служитель должен ставить ее выше исполнения таинств, считать ее важнее литургического чтения. Служитель, который не проповедует, не принесет много пользы Церкви Христовой. Подобный служитель – погасший маяк, молчащий кимвал, уснувший сторож, потухший костер». Помните, мы приводили текст из 6 главы Деяния, апостолы ясно представляли свое предназначение, да? Они сказали, вы выбирайте, а мы что будем делать? Мы прибудем в молитве и служение Слова. Тот же принцип, то же понимание, пребывать с Богом в молитве и проповедовать. Сразу оговорюсь, я не сторонник того, что... Некоторые понимают, нам не нужны никакие программы, нам никаких не нужно служений, я буду стоять за кафедрой и проповедовать, и все само собой решится. Нет. Мы ясно понимаем, что проповедь должна пронизывать все служения, да? Потому что детская воскресная школа включает в себя проповедь. Посещение больных включает в себя назидание, проповедь. Таким образом, проповедь должна пронизывать все служение. Я не понимаю, когда какое-либо служение не включает в себя проповедь. Вам знакомо? Но это мое сугубо опять мнение личное, да? Такое служение, как служение профилактики СПИДа в школах или в учебных заведениях. И когда братья и сестры говорят, мы рады, что нас пустили туда, но нам сказали, не говорите о Христе. И они успокаивают себя, говорят, это проповедь о грехе. Извините, но я не понимаю, что это такое. Проповедь должна включать в себя Евангелие, где каждый грешник должен услышать, что он грешен и что он нуждается во Христе, и есть выход из этого положения. Помню, как одна молодая супружеская пара жаловалась мне, их пригласили в тюремное служение, они пели хорошо, и брат свидетельствовал, им тоже был наказ такой, вы пойте, вы говорите, но о Христе не говорите. заключенные не сильно или негативно реагируют на это, они бурно реагируют на это. И брат с сестрой пришли, говорят, ну мы больше не будем там принимать в этом участие. И когда меня также пригласили однажды на служение, посвященное 8 марта, где женщины присутствовали в женской колонии, и, казалось бы, нету места для того, чтобы говорить о Христе. Но было хорошее музыкальное сопровождение, и я говорил, обращаясь к женщинам, что Бог определил проклятие женщин через грехопадение, и в Иисусе Христе вы можете найти освобождение. То есть простые слова Евангелия. И я слышал и видел внимательные глаза, не было ни шума, ни возмущения. И когда мы уже прощались, начальница, которая вот всем руководила, она поблагодарила, говорит, вот ты говорил всегда приземленно, а сегодня звучала духовная проповедь. Люди, даже неверующие, они реагируют. Можно говорить много о моральных ценностях, можно много говорить, обращаясь к женщинам, чтобы они не бросали детей, чтобы они заботились о них или о чем-то другом, но это ничто, потому что должна звучать ясная проповедь, и мы, братья, должны помнить о своем главном предназначении быть с Ним и идти проповедовать. Вот еще один принцип, пятый. Для выполнения задачи Господь снаряжает всем необходимым. Мы читаем, что Господь поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и 15 стих, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Я не буду заострять внимание на том, что мы должны изгонять бесов и исцелять больных. Думаю, что Александр Строк вчера ясно дал понять, да, кто-то немножко, я слышу, зашумели, мы должны исцелять, и братья растерялись, как это так? Оказывается, участие в нуждах людей – это и есть исцеление. Иаков говорит, болен ли кто из вас, призови пресвитера в церкви, да? Если нуждающийся нуждается в твоей помощи, ты как служитель должен оказать ему помощь. Потому что, идя на проповедь, апостолы должны были столкнуться с фактом, что грех искалечил людей, сатана поработил их, все эти люди нуждались в помощи, и ученики были наделены властью помочь им. Тот, кто послан проповедовать, должен уметь облегчить страдания больных и приносить радость всем окружающим. И у него есть все для этого. Христос позаботился об этом. Христос наделил властью. Христос снарядил всем необходимым для того, чтобы совершать это служение. Вот высказывание одного из братьев. Служитель Христов должен стремиться к тому, чтобы его знали как человека, который может утешить, дать добрый совет, может оказать помощь и быть хорошим другом. Служители не должны быть высокомерными и господствовать над другими, но должны быть рабами всем ради Христа. Когда это нужно, стать в проломе за человека, противостав дьяволу. И Господь наделил нас этой властью. Апостол Павел, рассуждая опять же о своем апостольстве, говорил, второе послание Коринфянам 12:12, «Ибо у меня нет ни в чем недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто». Признаки апостола были показаны перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. А о Коринфянах Павел говорит, «Ибо кто отличает тебя, что ты имеешь, чего не получил бы?» А Петр говорит о всех христианах, «Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия». Напротив, Господь обращается к Лаодикийской церкви и говорит, ты думаешь, что ты богат, разбогател и не имеешь ни в чем нужды, но ты жалок, нищ и слаб. Советую купить тебе золото огнем очищенное, да, глазной мазью помазать глаза, ты забыл о том, что Господь дал тебе, чем ты должен руководствоваться, каковы должны быть принципы твоего служения и какова сила, которую я даю тебе. Посылая учеников на проповедь, давая им великое поручение, Господь говорит: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Вы действительно ни в чем не будете нуждаться». Братья, представьте себе армию без снаряжения. Да? Военачальник выставил армию свою против противника, но не дал им бронежилетов, не дал оружия, да, и говорит: идите, деритесь. Такое было в израильском народе. Помните, когда филистимляне над ним владели, то они забрали у них, во-первых, все оружие, во-вторых, кузницы перенесли в свои города, и когда нужно было точить сошки, разные инструменты, они ходили к филистимлянам. И помните, какое вооружение было в еврейской армии иудейской? Палки. И хотя они управлялись с ними хорошо, мы понимаем, что это не то оружие, которым они должны были сражаться. В армии Христа такого не должно быть и не может быть. Потому что Господь, посылая на служение, снаряжает всем необходимым. К сожалению, мы сегодня жалуемся. Вот если бы у нас была такая аппаратура, как здесь в церкви Преображения, мы могли бы и с интернетом работать, мы могли бы прямую трансляцию делать. Если бы у нас были такие колонки и все замечательные инструменты, мы, наверное, тоже так же могли совершать служение. Но это не те инструменты, которые необходимы нам для служения. У Господа есть все необходимое для того, чтобы нам с вами совершить служение, порученное Господом. Как вы знаете, буквально на прошлой неделе проходил съезд в Петербурге, и Алексей Васильевич Смирнов, делая заключительный доклад, говоря заключительное слово, он как раз и отметил это, заострив внимание братья: не жалуйтесь, что у вас нету того, как совершать служение. Господь дал нам все. Господь снарядил нам всем необходимым. И как учеников Он послал, снарядив. Вы помните, другие евангелисты пишут, что Он сказал: даже не берите сумы в дорогу, да, хлеба не берите в дорогу. Вы будете обеспечены всем этим. И жильем, и пищей, и одеждой, все необходимое будет для вас. И думаешь, кто испытал Господа в этом, он никогда не был разочарован, потому что Господь говорит: я все дам. Помните слова Бога к Израилю через Агея: мои деньги, да, мое золото и серебро. Вы беспокоитесь о том, как вам восстанавливать храм, вы беспокоитесь, что ваши дома еще разрушены, и у вас нету средств для того, чтобы восстановить храм, но вы забыли, что это все мое, мое золото и серебро. Поэтому я найду эти средства, если я посылаю вас на служение, если я вам определяю это служение, я обязуюсь обеспечить вас всем необходимым. На мой взгляд, это также очень важный принцип, важная истина. Господь для выполнения задачи снаряжает всем необходимым. И, наконец, последний, шестой принцип. Господь объединяет противоположности, оставляя индивидуальность. Господь объединяет противоположности, оставляя индивидуальность. Посмотрите, кого поставил Господь. Наверное, если бы мы с вами были на роли Иисуса Христа, мы бы никогда этих людей не позвали в команду, чтобы они стали апостолами. Поставил Симона, нарекший ему Петр, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Вонергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова, Алфея, Фаддея, Симона, Канонита. Не буду заострять особо внимание, лишь несколько штрихов. Петр означает камень или характер и деятельность. Понимаете, да, о чем говорится? Именно таким Петр был взрывным человеком. Сегодня он готов идти на смерть за Иисуса Христа, а завтра он отрекается. Иоанн и Иаков, сыны Громовы, означает сильные, искренние и прямые личности. И они показали себя буквально спустя несколько времени после избрания. Помните, когда они проходили самаритянское селение, их не приняли. Что они говорят? «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илия сделал?» Наверное, бы мы никогда не захотели иметь таких сотрудников. Никогда бы мы не хотели, чтобы такие люди были в нашей команде. Канонит, быть ревностным, или еще он назван Симоном Зелотом, который принадлежал партии зелотов, группы людей, решивших свергнуть господство римлян в Палестине. Это революционер. И, наверное, мы бы тоже побоялись такого человека ввести в служение. Матфей, сборщик налогов, ненавидимый всеми. И даже, наверное, внутри 12 учеников чувствовалось это напряжение. И мы видим, что это напряжение существовало. Горячие, враждебно настроенные друг к другу, они должны были бы быть объединены в одну команду. И помните, сколько трения было между ними. Вот они идут, рассуждают о том, кто из них больше. И вдруг двое из них опережают других в стремлении сесть по правую и по левую сторону. «Господи, дай нам сесть у Тебя по правую и по левую сторону». Какая реакция учеников? Вознегодовали на них. Мы действительно видим их таких разных, таких противоположных по своему характеру, но Господь объединяет их вместе. Да, они должны были притереться, как бы мы назвали, они должны измениться, и особенно, когда Дух Святой сошел на них, они в корне изменились. Некогда трусливые, они стали смелые, и смело возвещали имя Господа. Некогда горячие, они стали смиренные. Помните, Петр не вытерпел, когда Иисуса Христа хотели взять, выхватил меч и ударил раба пересвященникова. А тут мы читаем, их побили за имя Христово, и они идут радуются и благодарят Бога. И по молитве сказано, поколебалось их место. Конечно же, они изменились. Греховный характер был изменен, но индивидуальность осталась. Каждый из них остался самим собой, я бы так сказал. Потому что Господь использует индивидуально каждого человека. Мы видим, например, Петра и Иоанна, как будто они всегда на виду, и нам кажется, вот такие служители должны быть. Но вот приходят еллины и говорят, мы хотим видеть Иисуса. Почему-то они к Петру не подошли. Петр был на виду, Петр был с Иисусом рядом, а Иоанн даже лежал у груди. Ну, к кому, как не им, обратиться, чтобы увидеть Иисуса Христа? Они обратились к Филиппу, Филипп идет к Андрею, и вместе они ведут к Иисусу Христу. Это тоже служение. Это тоже часть их ответственности, потому что Господь объединяет учеников в одну команду, и у каждого из них своя особенность, может быть, даже своя индивидуальность, у каждого из них дарование. Но они должны составить одну команду. И мы уже, наверное, достаточно слышали, что служители церкви – это не отдельные личности, это команда. Вы согласитесь, что вы, как служитель, не можете вобрать в себя все способности? Сколько, наверное, кому-то приходилось испытывать на себе некое давление, когда вы заменили определенного служителя, и церковь всегда говорит, ну ты не такой, как тот Василий Петрович. Он был вот таким, а ты такой. Конечно же, я не такой, потому что у меня свой уклад жизни, характер, у меня дарования другие. Но я бы хотел, чтобы рядом со мной был человек, который бы заменил вот это недостающее мое дарование. Я хотел бы, чтобы мы работали как команда служителей. Да, мы разные, да, мы по устройству, характеру, может быть, бываем противоположны друг другу, но именно в Боге, совершая служение, мы можем стать одной командой. И это главный принцип, потому что вы в одном лице не можете заменить всех служителей. В противном случае появляется некая диктатура, появляется еще негативное диатревство и прочее, прочее, потому что не исполняется этот принцип Иисуса Христа. Служители должны стать одной командой, и даже объединяются, если противоположности, остается индивидуальность. И это принцип, которым пользовался Иисусом Христом. Как я уже сказал, братья, я не думаю, что я сказал что-то особенное, что-то новое, но, видимо, думаю, что это позволит нам оценить свое служение, оценить свой подход к избранию лидеров, служителей, те, которые должны стать сотрудниками Иисуса Христа. Я напомню эти принципы, которые практиковал Иисус Христос. Во-первых, ответственное решение принимается не за столом переговоров, а в молитвенном предстоянии. Во-вторых, инициатива призвания принадлежит Богу, а не человеку. В-третьих, ответственность возлагается на испытанных. В-четвертых, сотрудники Иисуса ясно должны понимать свое предназначение. Помните выражение: «Если вы идете никуда, в никуда, то в никуда и попадете», да? Если я не понимаю, чем я должен заниматься, я не буду выполнять предназначение. Для выполнения задачи, это пятый принцип, Господь снаряжает всем необходимым. И, наконец, шестой принцип, Господь объединяет противоположности, оставляя индивидуальность. Пусть Господь благословит вас, братья. Вот это простое повествование, которое оставил нам Марк, этот простой пример Иисуса Христа, эти простые принципы, которые он практиковал в своем служении, помогут, как я уже сказал, и оценить свое служение, и, может быть, построить его так, как это должно по-библейски, по Христу. Пусть Господь благословит вас. Аминь. Давайте помолимся ему. Благодарим Тебя, Господь, за это чудное слово, которое оставлено нам сегодня. Мы действительно счастливы. Нам не нужно чего-то изобретать. Нам нужно обратиться к Твоему слову, которое остается живым и действенным, и найти для себя руководство. Мы хотим это делать, мы хотим это практиковать, мы хотим следовать Твоим принципам, Твоему слову. И благослови нас в этом. Пусть прославится имя Твое, нашего Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.